«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно об обращении законодателей Чеченской Республики в Конституционный суд России с требованием денежной компенсации в размере 8 миллиардов рублей для реабилитации жертв сталинской депортации февраля 1944 года. Справедливость такой постановки вопроса обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета России. Добрый вечер, Руслан Имранович. Руслан Иванович.
Да?
Да, добрый вечер. Одобряете ли вы вот такую постановку вопроса, как денежную компенсацию жертвам сталинской депортации чеченского народа?
Ну, видите, федеральным властям не следовало ждать такой акции со стороны парламента Чеченской Республики, потому что соответствующие компенсации были предусмотрены в законе, который принял парламент, Верховный Совет, еще в 1991 году. И все репрессированные народы так или иначе получили соответствующие компенсации, кроме чеченского. Правда, надо отдать тогда, так сказать, должное в кавычках бывшему правителю Чечни Дудаеву, который не стал сотрудничать с российскими властями, так и фактически отказался от того, чтобы народ Чеченской Республики получил вот эти компенсации. Но после этого, вы знаете, последовали две жестокие войны, десятки тысяч убитых, республику вогнали в каменный век. Поэтому, конечно, эти там, то, что они просят местные власти 8 миллиардов рублей, это скорее всего такой жест какой-то. А на самом деле республики для того, чтобы восстановить ее социально-экономическое положение, улучшить, дать работу людям и многое другое сделать необходимо, и нужны, конечно, десятки миллиардов рублей.
Бывший председатель Государственной Думы, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин ратует за выполнение закона о реабилитации репрессированных народов.
Я имел прямое отношение к принятию закона по реабилитации репрессированных народов. Помогал в прохождении этого закона в Верховном Совете на съезде народных депутатов. Авторами законов был депутат от Волгограда Владимир Мазаев, мой коллега, и глава Карачаево-Черкесии Владимир Хубиев. Считаю, безусловно, должны быть произведены выплаты репрессированным народам. Что касается постановки вопроса о выплате компенсации, вопрос, который был поставлен в повестку дня парламента Чеченской Республики и положительно решен. Но что касается тех астрономических сумм, о которых заявил парламент Чеченской Республики, мне кажется, что Минфин Российской Федерации, Минфин Чеченской Республики к этому отношения совсем не имел.
Да, Руслан Иванович, сегодня же стало известно об отказе вот Рамзана Кадырова от подписания договора о разграничении полномочий. Может быть, это такая своеобразная отступная цена за этот отказ?
Да здесь, видите, тоже надо различать предмет, от чего отказа. Можно отказаться от любого статуса или не отказаться от этого статуса, но отказаться от того, от истории реальной, наверное, невозможно. Была вообще-то цветущая республика, один из двух старейших нефтехимических центров еще Российской империи с конца 19 века. И кадры, нефтяники работали по всему миру, не только по Советскому Союзу, осваивали новые нефтегазовые месторождения. Десятки исследовательских нефтехимических центров находилось в Грозном. Тысячи специалистов, которые основали школы, даже в Москве школу нефтяников, не говоря уже о других регионах. И все это уничтожено. Так какое имеет отношение статус или не статус? Надо что-то восстанавливать в республике. Поэтому вот в такой плоскости следует ставить этот вопрос. Сейчас, на мой взгляд, федеральное правительство очень слабо занимается проблемами восстановления постконфликтной ситуации, не занимается постконфликтной ситуацией. Так, и мне кажется, что выделяется очень недостаточно средств для того, чтобы восстановить жизнеобеспечение нормальное в республике. Ну, а по поводу там вот высказывания Рыбкина, кто там был автор, сейчас очень много находится таких вот авторов законов. Вот сколько уже авторов на моем веку я уже слышал, там, закон о СМИ, самый демократический в Российской Федерации, который был принят Верховным Советом. Так вот, поэтому здесь тоже не следовало бы Рыбкину так уж говорить, кто там автор, кто не автор. Тем более он достаточно слабо работал тогда в Верховном Совете. Так, поэтому я не знаю, о чем речь шла в том, что говорил Кадыров, Рамзан. Но я не думаю, что он говорил, что вот нам не нужны средства, что нам не нужны какое-то особое внимание. Так, наоборот, мне кажется, что вот эта постановка вопросов со стороны чеченских республиканских руководителей, она вполне правомерна в плане усиления финансово-экономической и методологической и теоретической помощи в восстановлении республики. Там нужны и специалисты, и там нужны и проектировщики. И, конечно, очень многое нужно республике для ее восстановления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета России, обсуждаем сегодняшнее обращение чеченских законодателей в Конституционный суд России с требованием денежной компенсации для реабилитации жертв сталинской депортации февраля 44 года. Бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов не видит причин для исключительности чечен. Народа.
Таким репрессиям в годы Великой Отечественной войны подверглись несколько народов. Были выселены немцы Поволжья, были выселены и упразднены автономии Калмыкии, Чечено-Ингушетии, были выселены карачаевцы, балкарцы, крымские татары. Это печальные страницы в истории нашей страны, но в одностороннем порядке решать вопрос только в отношении одного народа в Чечено-Ингушетии, это было бы несправедливо. Если решать эти вопросы, то нужно их решать в отношении всех народов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Руслан Хасбулатов. Вспоминаем сталинскую депортацию февраля 44 года. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Руслан Имранович, вот только что Миронов перечислил, так сказать, репрессированные народы. Насколько я помню, им вменялось сотрудничество с немцами. Например, если брать крымских татар, то были, так сказать, крымско-татарские батальоны, которые воевали с Красной Армией. Проясните, пожалуйста, вопрос, как обстояла та же самая ситуация с чеченцами?
Более мне пришлось на протяжении последних 15 лет очень основательно заняться этим вопросом. Вот на примере моей семьи я поясню. У моего отца было 6 братьев. Все они были, все без исключения, были на фронтах Великой Отечественной войны. Вот моего отца забрали с должности в армию, точнее, призвали из должности армии в армию, он офицером был, батальонным комиссаром. Его призвали с должности директора крупнейшего машиностроительного завода Грозненского, серп и молот. А вот когда уже определилась победа, вот, был такой приказ Верховного главнокомандующего Сталина, и вот специалистов, призванных вот с таких должностей, их уже возвращали на старые места. Вот он вернулся в 43-м году и опять возглавил вот этот завод крупнейший. А 6 его братьев, тоже все офицеры, были на фронтах. Я не знаю ни одной чеченской семьи, у которой бы кто-то, отец, дед, там, брат, это, в общем, а то и большое количество родственников мужчин не воевали на фронтах Отечественной войны. Более 50 тысяч чеченцев находилось на этих фронтах. Это первое. Второе, я исследовал основательно этот вопрос. Немцы не сумели создать ни одного подразделения для войны, для борьбы там, с партизанами, там, даже для тылового обеспечения из состава чеченцев. Ни одного чеченского подразделения не было, которые бы воевали вот из пленных, там, так или иначе, оказавшихся там в плену у немцев. Это уникальный вот в этом смысле народ. Далее, когда вот эти бериевские обвинения сейчас повторяют, в массовом порядке обвиняя, что чеченцы сотрудничали с немцами, для этого вообще нет никакого основания, даже теоретического, методологического, потому что ни один квадратный сантиметр территории Чечни не находился под оккупацией. А вся Чечня была фактически наводнена, естественно, формирующимися частями Красной Армии. И все предприятия работали на войну. Так что здесь это вот эти сказки бериевские о том, что там чеченцы в массовом порядке переходили куда-то, заходили куда-то так. Это все пропаганда. Больше ничего. Кстати, вы знаете, разоблачил эту пропаганду, когда попытались на одном из пленумов обкома КПСС в Чечне в 1974 году опять навесить ярлык, да, именно в 1974 году навесить на ярлык чеченцев, обвиняя их после каких-то там общественных беспорядков. Разоблачил это русский профессор Филькин, заведующий кафедрой истории КПСС в Грозненском нефтяном институте. Вот мне брат рассказывает, он дружил, у меня брат профессор, сам 30 лет был деканом в Грозненском университете. Он говорит, Филькин встал, вышел на трибуну и говорит, я перед войной и в период войны был секретарем областного комитета партии здесь, в Чечне. И говорит, все вот эти наветы специально готовились присланными специалистами от Берии, с тем, чтобы потом обосновать теоретически правомерность якобы их выселения. После этого выступления этого заслуженного человека так исключили из партии, подвергся он гонениям, так и вот такие вот истории он рассказал, как делались эти фальсификации. А современные фальсификаторы используют вот эти бериевские россказни про чеченцев и про ингушей. Вот что я вам могу сказать на основе тех конкретных исторических данных.
Спасибо. Сергей Маркедонов, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического военного анализа, призывает к исторической справедливости.
Если говорить о той же территории Чечни, то первая депортация в советское время с ее территории была в октябре 1920 года. Это были 40 тысяч чеченских казаков, которых депортировали в ходе гражданской войны. Что мы должны теперь особых прав для их родственников или потомков требовать? Мне кажется, что должен идти разговор о примирении чеченского социума и российского, должен идти разговор о том, чтобы интегрировать чеченцев в состав российского социума. Можно говорить о покаянии, скажем, за весь коммунистический период. Но я не стал бы выделять один народ как более пострадавший, а другие народы как менее пострадавшие.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть два вопроса, но сначала маленький комментарий. В составе вермахта существовал Северокавказский легион, в котором были и чеченцы. Но немцы просто не разбирали разные северокавказские племена по национальностям, они всех вместе. Что касается чеченских аулов, то там все-таки с нетерпением ждали Гитлера-освободителя и отказывались выдавать немецких парашютистов. А вопрос у меня такой. Вот, например, русскому населению, изгнанному из Чечни, никто не заплатил ни копейки, и даже речи об этом не идет. И не кажется ли господину Хасбулатову, что чеченцы имели бы право требовать каких-то компенсаций, если бы в 91-м они не стали предаваться идиотским восторгам по поводу независимости Ичкерии, а вышли бы на улицы и перевешали Дудаева и его банду на грозненских фонарях?
Слово Руслану Хасбулатову.
Ну, во-первых, вы так говорите, что чеченцы там ожидали в аулах, как будто вы были свидетелями, как они ожидали. С таким же успехом чеченцы могут сказать, что вот, вы знаете, в России ожидали немцев с нетерпением, чтобы они спасли от коммунизма. Так что здесь не стоит обвинять и становиться вот в такую позу. А что касается, почему не изгнали Дудаева в 91-м году, так народ бы его изгнал. Верховный Совет, который я возглавлял, не признал Дудаева президентом, не признал законность выборов. Затем съезд народных депутатов опять тоже записал свои резолюции не признавать законность проведенных выборов и поручить правительству и президенту Ельцину навести там порядок. Но они же заигрывали. Вы что, уже забыли? Точнее, может быть, молодые-то забыли, но чуть-чуть постарше возрастом вспомните, как использовал Кремль, ельцинисты использовали Дудаева для борьбы с Верховным Советом, который я возглавлял. Почему? Потому что председатель Верховного Совета Хасбулатов совершенно четко говорил о тех бедах, которые принесет этот авантюрист-генерал в Чечне. Поэтому сейчас не стоит сваливать вину за приход к власти Дудаева на чеченский народ. Вина за приход к власти Дудаева в Чечне лежит на Кремле, на Ельцине, на его приспешниках. И вот за них и отдуваются вот до сих пор люди, там живущие в Чечне. Кстати, вы совершенно правильно говорите о том, что там почти 300 тысяч русскоязычного населения должно было бежать. А ведь эти люди меня, например, и избрали в Грозном. Грозный был в основном своем русскоговорящим населением. Там это был действительно интернациональный. Около 30% было всего чеченцев и ингушей. Большинство было русских, армян, евреев. И, кстати, жили очень хорошо. И вот вместо того, чтобы избрать, как им рекомендовал обком партии, своего партийного секретаря, второго секретаря обком партии, они избрали меня. Конечно, мне обидно, что когда изгоняли и вынуждены были уезжать оттуда русские, почти 300 тысяч человек. Но я хочу вам сказать, что вынуждены были бежать еще 600 тысяч чеченцев. 600 тысяч чеченцев вынуждены были бежать от Дудаевщины, от Басаевщины, от Масхадовщины. Поэтому сейчас вот сотворили вот эти дела. Так, а теперь все, вот вы знаете, вот вы там, чеченцы, давайте сами разгребайте вот эти авгиевы конюшни. Совершенно неправильно. Поэтому сейчас действительно, вот правильно говорит один из выступающих о том, что должно быть и примирение. Наверное, надо вернуться и к истории расказачивания. Историческая справедливость так или иначе должна по мере возможности быть восстановлена. Но если вернуться конкретно вот к этому вопросу по поводу выплат там в силу политических репрессий, я рассматриваю этот вопрос более шире. Так, я уже в самом начале сказал, что надо очень серьезно федеральным властям не просто думать, а осуществлять помощь в восстановлении этой несчастной республики, с тем, чтобы дать условия для жизни, для того, чтобы каждый молодой человек мог своим трудом заработать для своей семьи. И постепенно создавать условия для возвращения всех тех, кто хотел бы туда вернуться. Вот со мной поддерживают большие связи и не только чеченцы, ингуши, армяне, вот, и русские, которые оттуда были вынуждены бежать, которые, кстати, работали у меня в избирательном штабе еще в 89-90 году. И тоже говорят: Руслан Иванович, ну когда там будут условия, чтобы мы могли вернуться? А условия будут созданы, если вот стать на путь планомерного, динамичного восстановления вот поствоенной, постконфликтной ситуации в широком аспекте. И обращение вот парламентариев Чечни, мне кажется, надо рассматривать вот с таких позиций. Что можно было бы сделать для действительно улучшения социально-экономического положения. Тем более, что у российского руководства, у российских органов власти есть уникальная возможность. Правительство, по-моему, даже не знает, куда девать эти деньги. Я достаточно много выступаю в центральных журналах вот, по вопросам экономической политики. Так, и многие аспекты этой политики критикую, естественно, не с позиции там Чечни, а в общем плане, и в плане теории, и в плане такой практической экономической политики. Так, здесь очень много ущербных вещей. В том числе и подъем жизненного уровня не только Чечни, но и Северного Кавказа. Знаете ли вы о том, что вот народы Северного Кавказа находятся на одном из самых предпоследних мест по уровню социально-экономической жизни? разрывы такой, в плане обеспеченности продуктами питания, товарами необходимости, ценовые факторы и прочее. На Северном Кавказе, в пределах Южного федерального округа, очень значительный. Такое иногда создается впечатление, что на территории вот этого Южного федерального округа, Северного Кавказа, так, находится несколько разнотипных государств с разным уровнем жизни, с разным менталитетом. Так, это в одном государстве существование вот таких дифференциаций, очень таких вот сложных, практически недопустимых, невозможных. Это грозит уже и расширением старых конфликтов, и возникновением новых. Поэтому на эту проблему надо смотреть очень широко.
Спасибо. Слушаем москвича Андрея Семеновича.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Помнит ли Руслан Имранович, с чего начался, конфликт с Чечней в начале 90-х годов? Первое – фальшивые чеченские авиза. Второе – нападение чеченцев на проходящие по территории Чечни поезда. Ограбление этих поездов. Это первое. Второе. Помнит ли Руслан Имранович, что примерно в то же время, ну, чуть позже, он был инициатором выселения чеченцев из Москвы?
Так, я думаю, что надо уточнить ваше оба положения. Я слишком хорошо помню, чтобы оставить без внимания. Во-первых, конечно, ни с каких не авизо начались события в Чечне, а начались они раньше. К сожалению, с прихода на должность первого секретаря обкома КПСС не русского, а чеченца. И вся его кадровая политика и привела вот к разбалансированию всей этой ситуации. Вот с этого началось. А по поводу, не буду все говорить, невозможно, я об этом писал и книги, и статьи, и тот, кто интересуется, может всегда найти. А второе, по поводу авизо, так авторы-то были здесь, в Москве. Вы знаете, когда мы назначали Геращенко председателем Центрального банка на Верховном Совете, вот я ему первое публичное поручение дал следующее. Это публичное, это в архивных материалах можно найти. Что, дорогой новый председатель Центрального банка, первое поручение я вам даю следующее. Разберитесь с авизо. Кто инициатор? Кто покрывает вот эти все мошенничества? Почему все газеты пишут, что вот здесь с намеками даже на какие-то руководящие круги, очевидно, имею в виду меня. Я говорю, разберитесь и доложите.
Напомню, что чеченскую тему обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Краснодарском крае похоронено 38 погибших при пожаре в доме престарелых. Всего жертвами трагедии, которая произошла в ночь на вторник, стали 63 человека. В среду в России был объявлен траур по жертвам трагедии в Краснодарском крае, по 108 горнякам, погибшим при взрыве на шахте в Кемеровской области, и по 6 погибшим в авиакатастрофе в Самаре. В республике Коми в среду вечером пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и 1 пассажир. По данным МЧС, экипаж не вышел на связь после того, как доставил группу рабочих из Ухты на пункт экологического контроля. 2 военных моряка погибли на борту британской атомной подводной лодки в результате несчастного случая. Министерство обороны Великобритании не сообщило подробностей происшедшего, заверив, что ядерному реактору подлодки ничто не угрожало, субмарина быстро всплыла и находится в полной безопасности. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Конгресс поддержать выделение 86 миллионов долларов на обучение и оснащение палестинских сил безопасности, лояльных главе автономии Махмуду Аббасу. Госсекретарь заверила конгрессменов, что средства не попадут в руки радикальной группировки «Хамас». Министр обороны Италии Артуро Паризи считает, что освобождение захваченного в заложники в Афганистане итальянского журналиста Даниэля Мастро Джакомо в обмен на 5 заключенных талибов создает опасный прецедент. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Никола Саркози, представляющего правящий правоцентристский союз за народное движение. В пакистанской провинции Южный Вазиристан, вблизи афганской границы, третий день продолжаются столкновения между местными племенами и иностранными боевиками, связанными с Аль-Каидой.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что требования чеченских законодателей о денежной компенсации для реабилитации жертв сталинской депортации февраля 1944 года обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета России. Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, родом из семьи депортированных.
Моя семья понесла невосполнимые потери в связи с депортацией. Мы оказались в далеких степях Казахстана, станция Состюбей Чимкентской области. Там, вследствие того, что произошло, умерла моя старшая сестра, умерли мои бабушка с дедушкой и много других родственников. Но были также семьи, у которых ситуация сложилась хуже, чем у нашей семьи. Там умирали целыми поселками люди, потому что это произошло 23 февраля, это было очень холодное время, а люди выглядит практически на голый снег. Потому что во время депортации людей просто вывозили, хотя были, конечно, и жуткие истории, как в коровниках у высокогорного селения Хайбах сожгли 700 человек. Это факт истории. Но это был, пожалуй, один из немногих случаев жестокости сталинских палачей. А во вторую чеченскую кампанию погибли не просто люди, погибли десятки тысяч людей, что несопоставимо с потерями во время депортации.
Руслан Иванович, вот сопоставим ли ущерб от депортации с двумя последними чеченскими войнами?
Сейчас я скажу, но хотел бы...
Да-да, закончите ваш что-то ответ.
Угу. Так вот, я поручил это Геращенко. Через месяц приходит Геращенко ко мне в кабинет и говорит: Руслан Иванович, вы можете снять меня с должности председателя Центрального банка, но я с трибуны Верховного Совета не могу огласить то, что я вот проверил по авизу. Я говорю: а в чем дело? Да просто, говорит, боюсь. Так, и показывает мне список банков, лиц, организаций, которые, прикрываясь якобы чеченскими авизо, наживались. Это и олигархи нынешние, это видные, так сказать, государственные деятели, парламентарии, министры и черт знает еще кто. Вот вам и чеченское авизо. Прикрываясь чеченским авизо, здесь сделали свои состояния воровским мошенническим путем. Точно так же все эти обе войны служили для чего? Для того, чтобы обогащались. Не чеченцы, между прочим. А вот эти как богатые люди нынешние. Вы много видите среди этих миллиардеров чеченцев? Так надо думать, прежде чем говорить. Ну, а теперь по поводу сопоставимости. Да, еще по поводу там выселения гостиниц. Тоже началась кампания против председателя Верховного Совета, что якобы он там своих земляков помещает в лучшие гостиницы. Дает какие-то направления. Так, я человек действия. Я не привык, вот, знаете, вот так поручил кому-то, а тот делает все, что угодно. Если я поручил что-то, так я и требую выполнения. Я решил проверить, откуда идут, кого поселяют. Ну, это слишком длинный разговор. Я пригласил ведущих директоров крупных гостиниц к себе вместе с министром внутренних дел и сказал: от вас каждый день якобы... Вы даете сведения прессе и говорите, что от Верховного Совета вам идут непрерывные заявки на поселение чеченцев. Кого угодно, лишь бы из Чечни, вот поселяют. Каждый день десятки газет, каждый день телевидение, каждый день радио об этом говорил. Я говорю: я вам заявляю, что никаких просьб к вам, ни от меня, ни от моих заместителей, не поступает в отношении поселения по национальному признаку. Проверьте, если вы законно кого-то поселяете, естественно, никого вы не вправе выселять и прочее. Если кого-то незаконно, я говорю, вас никто не сдерживает. Вот и вся, так сказать, вот эта кампания по поводу якобы указания Хасбулатова выселить всех чеченцев. Опять вот эта пресса, которая с самого начала взяла курс на уничтожение парламентской демократии, на то, чтобы Хасбулатова там уничтожить, потому что он, видите, мешал экономической политике Ельцина-Гайдара. Вот они раздували мифы, и до сих пор некоторая часть общества находится в плену вот этих мифов. А что касается жертв этих двух войн, прошедших недавно, и жертва сталинских репрессий. Вы знаете, наверное, они действительно сопоставимы. Но надо сказать следующее, что государство после восстановления Чечен и Ингушетии сделало очень много и достаточно энергично для того, чтобы залечить эти раны. И вот к началу перестройки, где-то вот начало 80-х годов, началось действительно некоторая творческая жизнь, некоторая культурная жизнь уже начала выкристаллизовываться национальной интеллигенцией чеченцев, ингушей. Так, появилось национальное искусство, театры, литература. Так, и вот, пожалуйста, тут перестройка, а потом вот это одна война, вторая война. Так, фактически уничтожены все музеи, библиотеки, где архивные исследования бесценные, которые собирали ученые всего Советского Союза, Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону и многих других городов. Ученые, ведь они интернационалисты всегда. Наука всегда интернациональна. Так бережно все вот взращивали, и все это погибло под бомбами. Так что, если в период первого усиления все-таки архивы, литература, все это уцелело, то в период вот этих двух войн ничего не уцелело. Все погибло. Все стерто.
Спасибо. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская предостерегает от излишней торопливости.
Россия очень много должна Чечне. Но Рамзан Кадыров, неподходящий распределитель этих средств, естественно, он эти деньги положит себе в карман, себе и своей клике, и чеченцам ничего не достанется. А чеченцы, они вправе предъявить претензии не только за депортированных, но и погибших в сталинские времена. А кто вообще будет платить за Чечню, которую бомбили, как смешали с землей? Конечно, надо платить, но я бы лично отдала эти деньги Ахмеду Закаеву. Пусть он распределяет между наиболее пострадавшими. Он честный человек, ничего не украдет. Он соберет комитет из прежних чеченских парламентариев, которые были избраны еще при Джохаре Дудаеве. Но это мечты, я думаю, что Кремль и денег не даст.
Слушаем москвичку Анну Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Руслан Амранович, у меня к вам вот какой вопрос. У меня сестры двоюрные, их отец Рюб Готлиб Карлович, немцы по Волжье. Так вот, их семьей выслали туда же, где-то под Чинкентом. Он там умер. Осталась моя тетушка с двумя маленькими дочками. И вот этим дочкам уже под 70. И никто им никакой компенсации не выплатил.
Ну, что плохо ж, делали, что не платили. Плохо. Вот я еще раз хочу сказать, что денег у государства много. Надо возвращаться к тому, чтобы оплачивать долги перед своим народом. Ну что ж теперь, плохо, конечно. Неужели вы думаете, что я поддерживаю такую политику, что не надо платить? Я, кстати, накануне принятия вот этого закона о реабилитации, о политической реабилитации народов, я был везде, во всех республиках, в том числе и в Энгельсе, столице бывшей Республики Поволжья. Так и знакомился и хорошо знал представителей вот немецкой общины, которая была также депортирована. Кстати, вот в деревеньке на северном Казахстане, где я уже вырос, так мы в этой деревеньке в основном говорили на немецком, потому что там русский человек был только один, это комендант. А в основном там из приблизительно 200 человек всего населения, вот 190 это, или 180 там это были немцы. Только несколько чеченских семей, вот наших родственников, как-то случайно оказались в этой среде. Поэтому я представляю и беды, и унижения, и страдания вот всех депортированных людей. Поэтому постепенно, но уже чего говорить постепенно, уже 15 лет прошло с тех пор, как был принят этот закон. Конечно, надо было бы восстановить эти долги. Между прочим, так же, как и утраченные сбережения в результате ельцинско-гайдаровских реформ. 8-й съезд народных депутатов принял специальное постановление о том, чтобы начать выплату, восстановить все эти сбережения. Почему сейчас правительство не в состоянии это делать? Это резолюцию 8-го съезда народных депутатов, как высшего органа власти на территории России, никто не отменял. Оно обязывающее, это директивное решение.
Спасибо. Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушательницы Розы.
Добрый вечер. Мой вопрос, Руслан Иванович, что нам, я имею в виду нам, чеченцам, дала русская действительность в Чечне на протяжении многовекового господства над нашим народом, кроме кровопролития и геноцидов, слез и горя? Кто вы, Имранович? Я-то чеченка. Вы, наверное, меня понимаете, что я имею в виду? Спасибо.
Ничего я не понимаю, что вы имеете в виду. Вы чеченка. Что значит, кто я? Я кто? Я Хасбулатов Руслан Иванович. А что вы хотите сказать, что я, кто я еще? Вот интересный вопрос, вы меня понимаете. Таких вопросов невозможно понять. Так надо ведь говорить прямо, честно, открыто, если вы хотите что-то сказать. А не хотите сказать, лучше вообще ничего не говорить. Вот такой мой стиль, и как ученого, и как политика, и как человека.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Руслан, салам алейкум. Владимир, у меня два момента. Вот по поводу там нашего там предательства, там это все. Я как-то в беседе еще в армии с одним особистом, когда он меня упрекнул, что это произошло, что это могли склонные к предательству сделать только ваша национальность. Я ему, знаете, что сказал? В классическом понятии предатель – это когда предает свой. А мы никогда не были своими. Спасибо.
Ну, может быть, и не были, но мы, допустим, мы не были своими, но мы не предавали никогда. Наш народ был всегда честным. После покорения Шамиля, когда царизм покорил, когда наши старейшины дали клятву, что будем верны, и с тех пор чеченцы и ингуши не предавали. Они участвовали во всех войнах, которые вела Россия, показывали доблесть, храбрость, смелость. Так, они не предавали и советскую власть. Может быть, и действительно, не может быть, а вот правильно сказал вот один исследователь, забыл фамилию он. В 20-м году ведь были репрессированы не только казаки Ставропольского края, которые частично ныне входят в состав Чеченской республики. Так, тогда начались репрессии массовые и против чеченцев. И против ингушей, и против осетин. По всему Северному Кавказу шли массовые репрессии. Вместе с казачеством репрессировали народы Северного Кавказа и другие. Поэтому вопрос-то есть. То, что вот мой земляк говорит о том, что мы никогда не были своими. Конечно, если бы считали нас своими, наверное, не пошли бы на расстрел, там, скажем, Верховного Совета. И председатель Верховного Совета не бросили бы Лефортова. Наверное, не потому меня бросили, что я защищал чеченский интерес. Я защищал интересы российского народа. Поэтому пошел на эту Голгофу. Потому что я не хотел, чтобы страну превратили, Российскую Федерацию превратили в кормушку для узкой группы коррупционеров. Так ведь?
Спасибо. Вот. Член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института антропологии, считает требования, выдвинутые чеченскими законодателями, справедливыми.
Справедливость такого требования бесспорна, как и справедливость любых компенсаций, потому что преступления советского режима, их невозможно оплатить никакими деньгами, но чем больше денег все-таки будет выдано жертвам и наследникам жертв, самое главное, тем, конечно, лучше. Но только я просто боюсь, что даже если там им выдать хоть 8 миллиардов, хоть 18 миллиардов, хоть сколько, хоть 80 миллиардов, все равно они не дойдут до настоящих адресатов. Все равно они застрянут где-нибудь в руках и карманах все той же верхушки.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот Александр Солженицын, да, в архипелаге ГУЛАГ приводит такие цифры, что от 60 до 90 миллионов россиян погибло в ГУЛАГе, да? То, что эти данные точные, говорит Габриэль Суперфин, вот, архивист, который их предоставил, он получил 8 лет за это, да? Вот. Я не видел ни одного украинца, прибалта, русского, который получил бы компенсацию за это, да? А почему чеченцы должны получать? Потому что Кадыров друг Путина, да?
Слово Руслану Хузбулатову.
Ну, боюсь, что мой коллега профессор Арутюнов прав. Даже если выделят достаточно большие средства, они не всегда доходят. Я опасаюсь и разделяю это мнение. А вот, вы знаете, в целом хотел бы оторваться от нашей беседы. Я очень рад, что вот это обращение законодателей Чечни послужило поводом для такого серьезного разговора на эту тему. Вот по поводу нашего слушателя из Тулы, я хотел бы вам напомнить то, с чего, в общем-то, я говорил. Такой закон был принят Верховным Советом в 91-м году о том, чтобы компенсировать политически репрессированным народам всей Российской Федерации. Так вот, я хочу сказать, что в связи вот с этими крайне неблагоприятной ситуацией в Чечне, создавшейся в результате прихода, незаконного, я повторяю, с моей точки зрения и с точки зрения закона Российской Федерации на тот период, в соответствии с нашими решениями законодательными, так вот, незаконного прихода к власти Дудаева, так вот чеченцы тогда не получили эти компенсации. Об этом идет речь, что хотя и с запозданием, то следовало бы рассмотреть высшим органам власти Российской Федерации этот вопрос. Я этот вопрос, как вы заметили, расширил. Я сказал, что там обстановка требует того, чтобы федеральные власти обратили большее внимание и больше средств выделяли. Хотите контролировать? Так контролируйте, создавайте контрольные механизмы. Но создавайте рабочие места, чтобы люди-то, молодежь особенно, могла бы трудиться и зарабатывать себе на жизнь, чтобы они не бегали по всей Российской Федерации. Ведь многие же недовольны тем, что с Северного Кавказа люди уезжают, в том числе из Чечни, на территории Российской Федерации, не говоря уже за границей. Но так создавайте на месте рабочие места в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, в Осетии, там, где есть переизбыток рабочей силы, там, где люди не могут приложить свои силы для честного заработка. Вот о чем должна идти речь. И за этими финансовыми вложениями надо видеть не некую нарушаемую несправедливость, что вот одним там чего-то выплачивают, другим не выплачивают. Но и нельзя упускать из виду две кровопролитные войны.
Спасибо. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, у меня два вопроса. Один, в общем-то, предвосхитили, что, к сожалению, любые начинания у нас, в конце концов, упираются в вопрос о низком КПД правительства и о том, что деньги, которые выделяются, действительно по назначению не доходят. А второй вопрос, вот я хотел задать Руслану Имрановичу в связи вот с его рассказом о Геращенко. Но если Геращенко боится, то, может быть, Руслан Имрамович обнародует список. А то у нас, кроме Ходорковского, по-моему, никого из олигархов не привлекали. Тем более, якобы, есть документ.
Алло? Да, слово Руслану Хузбулатову.
О, это дела давно минувшие. Да, при чем тут сейчас обнародовать спустя 92-й год, 15 лет тому назад это было. Я хочу сказать, что если уж говорить более конкретно и более весомо, я хочу сказать, что если бы не был расстрелян Верховный Совет в 93-м году, если бы российское общество не позволило расстрелять Верховный Совет, то не было бы обеих этих войн. И не было бы вот такой коррумпированности в стране. Это совершенно точное заявление достаточно ответственного лица.
Спасибо. Бывший кандидат в президенты Чеченской Республики Малик Сайдулаев, сторонник равенства всех перед законом.
Все репрессированные народы находились в одинаковом состоянии. В тот период были репрессированы не только немцы, балкарцы и чеченцы. Я думаю, что компенсационные средства стоит и необходимо выплачивать за последние две войны. Не за 44-й год. Отцу было тогда, когда депортировали, там 11-12 лет, а маме было лет 8. Потому что в 44-м году война шла с агрессором, который пришел в нашу страну. Вот, с завоевательскими намерениями. За последние две военные кампании, которые прошли в Чечне, на территории Российской Федерации, тут уже шла внутренняя война.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Я думаю, что спасибо скажут и крымские татары, потому что Россия все-таки это наследница и как бы преемник СССР. А вопрос такой, в связи с объединением, вот сейчас Читинский край вот будет с Иркутской областью и прочее, возможно ли в Айнахе наконец-то объединяться и не будут клянчить там пригородный район, а в общем-то Чеченский край пока пора устраивать и Северную Осетию от моря до моря, и включая Крым. Спасибо.
Да.
Ну... Да, это действительно такой весьма интересный, в кавычках, вопрос. Но, скорее всего, этот вопрос надо задавать, наверное, людям, народам этих республик, а не нам, которые высказывают свои суждения, обоснованные или необоснованные. Вот. Но мне лично всегда казалось и кажется сейчас, что сфера национальных, этнических отношений – это очень тонкое явление. И ведь, кстати, как получилось, что разъединились две республики? Так Дудаев же вытолкнул Ингушетию. Он явочным порядком состряпал конституцию для Чеченской республики. И в течение чуть ли не года Ингушетия не имела даже каких-то своих административных органов власти. Вот, и тогда, я помню, мы с Ельцином договаривались как-то вот все это налаживать, эти дела. А тут, к сожалению, вот тоже разогрели ингушско-осетинский конфликт, в котором Верховному Совету приходилось постоянно вмешиваться и урегулировать. Так что там не так все просто получилось. Не просто потому, что люди там чего-то сами захотели. Всегда самые неприятные события происходят. Почему? Не в силу там инстинктов народов, а кто-то сверху подталкивает на вот такого рода вот действия, а потом обвиненным оказывается конкретный народ, как будто носитель каких-то таких разрушительных процессов. На самом деле это происходит, к сожалению, вот по режиссуре, управляемой сверху. Уж это я хорошо знаю.
Спасибо. Слушаю москвича Николая Илларионовича.
Здравствуйте, Руслан Имранович. Я тут профессор и доктор, когда вы были в Кузбассе, оказывал вам помощь по вашему плечу. Я знаю, что именно расстрел Верховного Совета, когда вы руководили, отрицательно повлиял на ваше здоровье. Мне хотелось бы, Руслан Иванович, узнать, как ваше здоровье, зная, что вы очень большой ученый, пользуетесь авторитетом, какие ваши планы как ученого на завтрашние сегодняшние дни?
Позвать величать.
Николай Иванович, помните, я вас лечил?
Помню, конечно, Николай Иванович. Спасибо, что вспомнили, и за человеческое участие. Ну, со здоровьем, слава богу, все нормально. Ну, а планы какие? Наверное, вы знакомы с моим последним учебником, фундаментальный двухтомник «Мировая экономика, международные экономические отношения», пользуется большой популярностью. А сейчас заканчиваю книгу уже чисто такую политическую, в которой исследую и рассказываю события, связанные с двумя переворотами. Первый – это ГКЧП, а второе – вот мятеж ельцинистов, как Ельцин совершил мятеж, как совершил государственный переворот. И высказываю в начале этой книги свою точку зрения, как распадался Советский Союз. Затем исследований эволюции ельцинской конституции, ельцинского недогосударства. Я называю ельцинский период ельцинское недогосударство, то, что он построил и передал Путину. Заканчивается книга вот большим разделом «Государство Путина», в которой я, на мой взгляд, так пытаюсь объективно вскрыть и достоинства, достижения, и органические недостатки, свойственные вот как раз правлению последнего президента. Вот я думаю, что книга будет очень интересная. Здесь мало экономики, но очень много политики. И много действующих лиц. Я полагаю, что так излагать материал и характеризовать конкретных действующих лиц, наверное, в Российской Федерации могут считанные единицы. Если вообще единицы, если я не являюсь единственным числом. Скорее всего.
Спасибо. Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. У меня тоже вопрос, где справедливость. Но я не хочу в прошлое, у каждого свой скелет в шкафу. А вот про настоящее. Действительно, когда у нас говорят о нациях-страдальцах, то приводят две нации. Это значит, евреи, жертвы Холокоста, и чеченцы. Но я вот хочу сказать, что деньги, ведь никому не секрет, что банки многие в руках чеченцев, а стаб-фонд в Нью-Йорке в руках другой нации страдальцев. Скажите, русским, вот Россия в руинах, кому обращаться, чтобы деньги получить на восстановление России?
Да, не повлечет ли вот это сегодняшнее требование чеченских законодателей цепную реакцию?
Вы знаете, вы совершенно правильно ставите вопрос. Я в своих исследованиях, в экономических исследованиях вообще не касаюсь вопросов национальности. Я говорю о том, что как у нас плохо живут наши народы, наш народ точнее. Так, и показываю, где плохо живет и почему плохо живет. Я считаю очень скверной ту экономическую политику, которую проводит правительство, совершенно неэффективная. Причем она вообще-то, если вот мои коллеги знают это хорошо, и по Академии наук, и по нашим столичным вузам, у президента Путина совершенно правильный, достаточно мотивированный взгляд на экономический процесс. А вот экономическая политика, которая реально осуществляется правительством, она полностью на 100% противоречит тому, что мы слышим из уст президента. Вот такой парадокс, очень странный. Так вот, и создается впечатление, что я уже как-то вскользь высказывал эту мысль, что очевидно, как-то вводит или в заблуждение президента. Или он не понимает, что он-то говорит совсем не то, что делает его правительство. В частности, все финансово-экономическое крыло этого правительства.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был Руслан Хасбулатов. Обсуждали вопрос реабилитации жертв сталинской депортации февраля 1944 года. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Михаил Касторов.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.